Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда по субботам в это самое время вас приветствует ведущая Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И в эфире «Семейный час». 60 минут говорим о главном, о том, что может помочь нам построить счастливые отношения внутри семьи и что становится преградой между нами и нашей мечтой о счастливой семье. Сегодня мы рады представить вам человека, который очень хорошо разбирается в вопросе. В первую очередь, потому что именно он известен всей стране, не побоюсь этого слова, не только Санкт-Петербургу, как отче-про. Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма и иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, очень приятно это слышать. Я прям смущаюсь, сижу, как вы меня тут красиво преподносите. Но
отец Александр,
приятно.
Да, поверьте, мы тоже немножко робеем, потому что мы... Сколько у вас тысяч подписчиков, скажите, пожалуйста?
Да, слушайте, у меня их не так много, что-то порядка там 38, там 40, в отличие...
Но это население стандартного российского города, вы же понимаете.
Но всегда есть к чему стремиться. Есть у нас отцы более богаче на паству, к которым я стремлюсь, и цели, по поводу которых я тоже ставлю.
И я сейчас подчеркиваю, друзья, вот для тех, кто имеет какие-то вопросы к священникам, так называемым блогерам, я вот не воспринимаю священников как блогеров, все-таки они в первую очередь проповедники, а отец Александр называет их не подписчиками, а именно паствой, и это очень важно, на мой взгляд. Отец Александр, сегодня мы будем говорить на очень важную тему, на тему того, как отношения с родителями ребенка могут стать преградой его отношениям с Богом. И как отношения с Богом могут помочь отношениям с родителями. Однако прежде я хочу задать вам вопрос, скорее богословский. Отношения Бога Отца и Бога Сына Иисуса Христа. Насколько они действительно отношения отца и сына? Или же это то, что не стоит воспринимать именно как отношения родителей и ребенка?
Мы пытаемся маломальски хоть как-то, да, понять эту всю ситуацию, которую нам на самом деле не понять, то какие-то моменты прослеживаются, да, что наш старший брат, да, Иисус, вот здесь вот пытается нам объяснить про своего отца. Про своего отца. У меня даже, знаете, возникла такая метафора, если есть возможность, я бы ее проговорил, вот, чтобы понять хоть как-то, да, хоть какую-то грань вот этого таинства, хоть как-то зацепить. Позволите, да?
Да, конечно, с радостью, отец Александр.
Вот представьте ситуацию, что как будто бы есть мальчик, может быть, или девочка, этот каждый зритель может на себя сейчас, слушатель, переложить. Он воспитывается с мамой и бабушкой, нет у него отца. И вечная история про папу – это что он плохой, что их бросил, ушел, и, значит, всякие вот такие вещи. Ну, он живет с этой мыслью, учится в школе, может быть, там вот закончил третий класс, там четвертый, перешел в пятый, когда вот дети уже из одного класса начинают ходить по школе. И когда он переходит в новый класс, его начинают... Ну, межличностные конфликты, да, происходят. Какие-то старшеклассники начинают задираться, пытаются драться как-то, этот мальчишка, допустим, да. И вдруг, в очередной момент, когда он начинает драться, какой-то старшеклассник оказывается рядом, всех их раскидал, и вот дальше пошел по своим делам. Просто какой-то старшеклассник. Ну, здорово, повезло этому мальчишке. Дальше он живет, пошел там через неделю там, в буфет, большущая очередь. Но опять же появился этот некий старшеклассник, который говорит ему: слушай, вот проходи ко мне, вот вместе со мной успеешь купить там эту булочку. Помните, у нас такие были булочки с этим, с повидлом, такие ватрушки они называли.
12 копеек стоили, я помню.
Да-да-да. И получается, что в ходе жизни этого парнишке в школе периодически всплывает этот старшеклассник, который помогает. И они потихонечку сближаются, сдруживаются, вместе там даже где-то разговаривают, болтают. И вот в какой-то момент, разговаривая и идя домой из школы, вдруг этот старший вот, товарищ говорит: «Слушай, вот такая ситуация, я боялся тебе об этом сказать, но вот вроде как мы уже дружим. Ты знаешь, я твой брат». Он говорит: «В смысле мой брат?» Он говорит: «Ну я вот твой брат, потому что у нас один отец. А у этого мальчишки, у него же история про отца плохой, нехороший, да вообще его нету, да вообще он там нас бросил». И, наверное, будет какая-то вспышка у этого мальчика. Вспышка, перестань говорить чушь, нести, рассорились, разошлись. Потом проходит, может быть, месяц. Он издалека смотрит за этим старшеклассником. Проходит, может, еще один месяц. Они опять сближаются. И мелкий говорит: «Слушай, давай мы с тобой будем дружить, но вот эта вся ерунда про отца, вот это не надо». Ну, не надо, так не надо. Дальше дружат, дальше что-то. Проходит, может быть, еще там полгода. И в какой-то хороший момент... Старший говорит: «Слушай, а хочешь, пошли ко мне домой? Вот просто пошли ко мне домой, вот увидишь». Они идут домой, и когда открывается дверь, и он заходит в комнату, да, этот мелкий, он не верит своим глазам. Очень много фотографий его самого в самые лучшие моменты его жизни по всем стенам висят. Здесь вот он в садике получал какую-то грамоту. Здесь вот первый раз в школе с цветами стоит на линейке. Здесь это то. И он понимает, что, оказывается, старший-то не врал. Оказывается, действительно что-то. Он с перепуганными чувствами, волнением бежит домой, садится с мамой, с бабушкой, говорит: «Так, короче, рассказывайте мне все на самом деле, что было». И они пытаются улизнуть. Ну, потом вот оказывается, что бабушка не воспринимала отца, прогнала его, вот, потом придумали легенду. И вот мы в этой истории, всей такой метафоре, можем увидеть дальше такое красивое событие, что когда-то возникает отец, который обнимает, который говорит: «Ну, к сожалению, вот так получилось, что я не был рядом, вот давай теперь жить вместе». То есть, вот если взять эту метафору, которую можно, ну, красиво рассказать, да, 15 минут, но у нас время поджимает, здесь вот в этой метафоре сын был как раз, старший сын, да, вот брат, старший брат получается, да, старший брат этого мальчишки, был тем связующим звеном, той дверью, через которую младший опять познакомился со своим отцом. Вот. Ну, в этой метафоре маму можно как за родителей принять, а бабушку как за страну, которая говорила о том, что Бога нету и все это плохо. То есть Иисус – это тот, кто пришел нас познакомить с отцом. И он – старший брат. То есть вроде как прослеживается, да, вот вы спрашивали, вроде как прослеживается параллель семейности, как у нас и в жизни бы было. Но это такие грани очень тонкие, очень такие аккуратные, когда мы лишь можем прикоснуться к этой тайне. Вот лишь как-то аккуратно. Причем в Евангелии есть такие замечательные слова. Там говорится: – «Никто не знает сына, кроме отца». Точка. «Никто не знает отца, кроме сына, запятая, и тому, кому сын волит открыть». То есть о чем это говорит? Про сына вообще ничего не поймем. «Никто не знает сына, кроме отца». Точка. Не поймем ничего. А вот про отца мы можем понять, если нам это расскажет сын. Да? «И никто не знает отца, кроме сына, запятая, и того, кому сын волит открыть». То есть вот мы прикасаемся к этой невероятной тайне, пытаемся, конечно, сделать ее семейностью, отец, сын. Вы же, наверное, знаете, да, что Святой Дух в греческом языке стоит в женском роде. И вот получается, что вроде как мама, хотя в нашей культуре мы маме, да, это Божья Матерь, да, вот эти функции, да, приписываем Божьей Матери, молимся ей как маме. Но получается отец, сын и женского рода Святой Дух. Как бы говоря правильным языком, Святая Духа, если так дословно переводить с греческого языка. В общем, тайна, покрытая мраком, но очень, конечно же, похожая на семейность. Наверное, так.
Спасибо вам за доступный язык и яркую метафору. Она еще на один шаг приближает, ну, меня как минимум к пониманию того, кто есть Бог Отец и кто есть Бог Сын, потому что, ну, в отличие от Аллы Сергеевны, мне еще идти и идти по этому непростому пути к пониманию этого.
Можно подумать, что я уже там какие-то успехи сделала.
Ты сделала гораздо больше шагов, это точно. А сегодня мы подготовили для вас немало вопросов, которые будут касаться обиды детей на отцов, поведение отцов в семье. Однако прежде, чем вот Алла будет задавать эти вопросы, я очень хочу, чтобы именно она задала эти вопросы, она их подготовила, они для нее действительно очень важны, и для меня, разумеется, тоже. Я хочу задать вопрос, который определит, кто же такой отец. И я себе позволю тоже, если не метафору, то сравнение. Смотрите, отец Александр, в моем понимании христианин – это не совсем тот, кто однажды в 40 лет там принял решение креститься, долго шел к этому решению, а замечательный священник провел с ним несколько бесед, они назначили день, и в этот день торжественный, переживающий 40-летний молодой человек был крещен в любимом храме, и вот отныне он раз, и теперь христианин. Вовсе нет. Для того, чтобы быть христианином, он должен стремиться быть христианином каждый день. И однажды он может начать вести себя так, что он перестанет быть христианином, даром, что он там крестился в любимом храме, и замечательный священник его крестил. Вот, сравнивая отца с христианином, у меня есть предположение, что отец – это то, к чему каждый отец должен стремиться соответствовать тому, чтобы считаться отцом.
Бог отец, ты имеешь в виду?
Нет, я имею в виду человека. Вот, допустим, я.
Так.
Надо каждый день доказывать то, что ты вправе называться отцом. И биологический отец вовсе не обязательно может считаться отцом в самом глубоком смысле этого слова. Или же я ошибаюсь, отец Александр?
Ну вот у меня другая точка зрения. Я не могу сказать, ошибаетесь вы или нет, да, потому что это же опять же тайна, покрытая мраком, да, и мы опять же только душой как-то касаемся вот этого большого и непонятного. Но вы вот когда говорили, Александр, у меня, знаете, какая ассоциация и метафора была? У меня дети занимались с детства, с маленького прям возраста, там с 5 лет, дзюдо. И вот когда смотришь на этих маленьких дзюдоистов, это, конечно, смешно. То есть они такие маленькие, клопики, в кимоно, хватают друг дружку, как-то раскручивают друг дружка. И кто первый там ножку подставит, тот и выиграл. Ну, такое смешное. Но они уже дзюдоисты, понимаете? То есть мы можем смотреть какой-то чемпионат мира, где выступают реально крутые ребята, которые тренируются каждый день, как вы говорите, да? Каждый день они к этому стремятся. Но они тоже дзюдоисты. И вот эти вот маленькие клопики, которые ходят 2 раза в неделю по часу, они тоже дзюдоисты. И каждый из этих ребят говорит: «Я дзюдоист». Просто уровень роста у всех большой. Я думаю, этот мальчик перестанет быть дзюдоистом. Есть такое в борьбе хорошее выражение – повесить кимоно на гвоздь. Говоря христианским языком, я снял с себя крест. Вот, наверное, вот так. То есть пока я крест с себя не снял, пока маленький мальчик не повесил на гвоздь кимоно, он все равно дзюдоист. Плохенький, хорошенький, но он все равно дзюдоист. Безусловно, христианство – это путь. И в греческом языке мы видим очень много именно вот этой фразы «путь», ну, вот этого словосочетания, да, «путь», христианство – «путь». И, безусловно, каждый день мы идем этим путем. Но оценка, с чем я, наверное, не согласен, с оценкой, потому что, ну, допустим, вот есть я, там, Александр Гаврилов, да, я смотрю на одного, кто хуже меня, и говорю: «О, твой путь какой-то слабенький». Смотрю на того, кто круче меня, и говорю: «О, ничего себе, вот это путь, так путь». Но это я беру себя как эгоиста, ставлю в центр Вселенной, и от меня кто-то слева ашу ее, а кто-то справа, да, одесную. А если взять, допустим, Иоанна Кронштадтского, он посмотрит на меня и скажет: «Да какой там у тебя путь, ты что? Вот у меня путь, так путь». То есть относительно чего мы считаем? Но если взять всех нас, то относительно всех нас и взять Христа – у нас у всех слабо. И у Иоанна Кронштадтского, и у отца Александра Гаврилова, и у какого-то там еще парня, у всех слабо, потому что где мы, а где Господь. Поэтому вот эта оценка, как оценить, я христианин, не христианин, может быть, от того, что этот 40-летний в метафоре человек пришел в храм, крестился у своего священника, и уже как-то что-то в его там сердце, ну, какая-то совесть начинает просыпаться, он начинает как-то взвешивать что-то, прислушиваться. Может быть, это уже истинным. Вот. Поэтому мне кажется, вот я бы не мерил, короче, потому что кто знает, как Господь распорядится потом. Ведь мы же мерим, как люди, визуально, ну, допустим, вот сейчас вот я и вы начнем подтягиваться на турнике. Там я сколько-то подтянусь, вы сколько-то подтянетесь. И люди со стороны скажут, о, вот этот больше, он там круче, этот меньше, он... Но никто же из них не знает, что, допустим, один из нас обычный человек, спортом занимающийся, а другой, допустим, с детства инвалид. И если я, допустим, с детства инвалид, смог целых два раза подтянуться, это космос. А вы, может быть, обычный человек, вы подтянетесь там 10. То есть мы же не знаем, откуда стартует душа, какая была в детстве ситуация дома, какая была напряженка, было ли унижение и оскорбление этого человека. И, может быть, то, что он уже пришел в храм и начал что-то делать, это уже космос для Бога. Почему я так говорю? Потому что, ну, работая с наркоманами, очень часто я слышу такую фразу. То есть, представьте, человек ходит полгода в храм и говорит, ребята, я первый раз сегодня смог перекреститься. Представляете? То есть, вот что для нас? Ну, зашел в храм, все крестятся, я крещусь, все там кланяются там на благословение, я кланяюсь. Ну, как бы для нормального человека это норма. А есть ребята, у которых настолько все испорчено было с родителями, да, вот мы сейчас как раз эту тему и развиваем, когда родители продавали как сутенеры своих детей, заставляли их доставать наркотики. Ну, было очень много страшного. Ясно дело, что ребенок спроецировал отношения с родителями на отношения с Богом. И то, что он через полгода смог перекреститься при всех, для него это космический космос. Но мы-то этого не можем ощутить, потому что мы-то вроде как бы обычные. Поэтому вот эти все штуки со сравнениями одного и другого, я очень побаиваюсь для себя это делать. Там уж Господь распорядится. Может быть, он вообще космос, что он зашел в храм. Это может быть вообще там супер победа. И покрестился еще тем более.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. И как мама Фореста Гампа умела объяснить так, чтобы стало понятно, так и отец Александр языком сравнений и метафор может объяснить сложные вещи очень просто и доступно. Сегодня мы говорим об отношениях детей и родителей и в первую очередь об обидах, которые мы таим друг на друга.
Вы знаете, отец Александр, собственно, тема родилась из размышлений наших о том, что есть пятая заповедь. Она работает непреложно, ее никто не отменял. «Чти отца твоего и мать, и будет благо тебе, и будешь долголетен на земле, почитая отца своего и мать свою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты долго жил на земле». Ее так или иначе люди знают, ну, многие слышали. Во всяком случае, я думаю, слушатели радио «Вера» с этой заповедью знакомы, из «Деколога», из «Десяти заповедей Моисея». И при этом есть реальность, в которой мы живем. И в этой реальности... Вот вы описали крайний случай, когда родители совершенно нечеловеческие вещи, на мой взгляд, творили со своими детьми. Но даже и во вполне благополучных семьях нередко так бывает, что у детей есть обида на родителей. И вот как мы с Сашей понимаем, общаясь с нашими друзьями, знакомыми, у кого свои дети уже там тоже, ну, разного возраста, у кого-то маленькие, у кого-то выросшие, в принципе, ну, практически все подтверждают, идеальными родителями быть не получается, и никто не застрахован от того, чтобы ребенок, когда вырастет, не предъявил тебе тех или иных претензий. И вот тут очень хочется, знаете, разобраться, вот как же так в таком случае, да, есть пятая заповедь, а есть обида на родителей. И, может быть, человек сам, уже находясь во взрослом возрасте, ловит себя на мысли, а вот моя жизнь сложилась бы иначе, если бы вот тогда мама меня отдала туда-то, туда-то, или иначе сложилось бы, если бы папа на моих глазах не сделал вот там того-то и того-то. И вот как это все с пятой заповедью соединить? Ну, совершенно непонятно. Вы могли бы объяснить, а откуда вообще берется вот это противоречие? И вообще, излечимо ли это?
Вот такие вы фундаментальные вопросы поднимаете. Это очень круто. И это, конечно, опять же, ну, такое прям айсберг на самом деле. Чем больше мы будем сейчас копать, тем больше мы будем вкапываться. Ну, давайте так сначала начнем с небольших азов, чтобы просто хотя бы обозначить предмет. Смотрите, получается, что дети всегда считают родителей богами. То есть для маленького вот этой кнопочки вот это большое существо под названием родители, которое достает еду, которое может непонятно за что дать подзатыльник или за это же действие рассмеяться, вот, они в принципе воспринимаются как сила более могущественная, чем я. То есть такая высшая сила относительно ребенка. Он, конечно, не говорит, что родители – это боги. Но, в принципе, по психике формирования, да, это что-то вот такое могущественное, сильное и такое. И получается, что если родители были порядочные, добрые и какие-то, ну, скажем так, конструктивные или, модное слово, экологичные, да, то, конечно же, у ребенка будет формироваться отношение к высшей силе, а потом переходить в слово «бог» конструктивно. Если же родители были, ну, скажем так, вот, не экологичные, да, назовем это так вот, то, конечно же, ребенок будет понимать, что родители злые, что надо заслужить любовь, что меня любят только если я сделаю что-то хорошо, что они могут меня наказать. И вот когда где-то к годам 14 с половым созреванием ребенка авторитет родителей постепенно пропадает, это сделано природой, это сделано Богом для того, чтобы дети потом спокойно могли покинуть гнездо. Ну, единственная у нас сейчас проблема в том, что коэффициент, вот скажем так, инфантильности, он сейчас очень завышенный. То есть если раньше в 18 лет считалось уже мужик, там, а если, ну, потом армию отслужил вообще мужик, то сейчас это вот типа 25-27 лет. Вот тогда уже, ну, то есть инфантильность у нас поднимается у подростков. Но все равно идея вся в том, что где-то с 14 лет авторитет родителей уходит, 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 ребенок спокойно может покинуть гнездо, уже понимая, что есть настоящий бог, который, ну, как бы так утрируя, живет где-то там в храме, и вот у него что-то есть. Но сложность заключается в том, что если ребенок сформировал отношение через своих родителей, что это, допустим, наказующий родитель, то и Бог будет наказующий. И сколько бы он ни читал о Боге любви, не слушал бы лекций там всяких от того сего, он будет кивать головой, но когда его прижмет, он будет думать, что Бог его наказывает. Вот, к сожалению. Стало быть, получается, что обиды – это если идет деструкция воспитания. Но теперь давайте посмотрим на наши жизни и на жизни тех людей, кто нас воспитывал, или родственников, знакомых, близких. Я недавно делился, слушайте, такой интересной штукой, неприятной интересной штукой. Мне одна очень близкая женщина рассказала, был Луки, вот это Войно-Синецкого, да, и она стояла на литургии и видела такую очень неприятную картину. Стоял папа, и с ним стоял мальчик лет 5-7. Вот. И папа всю службу его тыркал. Убери нос, палец из носа, так, встань ровно, так, ну-ка, руки из карманов, так то, так все. Она говорит, ну, каждые 30 секунд было какое-то замечание в течение полтора часа литургии, и он даже его там как-то рукой, то как-то ногой подпихнет. И у ребенка наворачивались слезы всю литургию. Это папа так воспитывает ребеночка своего, да, чтобы он стал любовью и пришел к христианству. И потом был вообще апогей этой дурацкой ситуации, когда мальчик вот объявили, да, что сейчас будет выходить с чашей, надо было идти, и он его прямо под зад коленкой начал, ну, как бы вот пендели такие ему давать, типа «давай, давай, быстрее, сейчас сначала дети». И вот когда ребенок отходил от чаши, он ревел. Он был мужественный мальчик, у которого глаза были наполнены слезами, и слезы катились по щекам. Он причастился, понимаете? Вот, к сожалению, это не папа наркомана, это просто обычный папа, который потом не поймет через 15 лет, почему сын не ходит в храм. Так вот, в этой всей ситуации, если вот это все, ну, как бы обобщить, суммировать, да, сделать такое и того, к сожалению, почти все родители воспитывают своих детей только двумя манипулятивными вещами – чувством вины и чувством страха. Допустим, чувством страха. Ты сейчас не делаешь уроки, я папе скажу. А, ты сейчас не вот это сейчас хорошо, тогда телевизор смотреть не будешь. А вот это, тогда торт не получишь. Ну что, дружище, ты свой подарок, значит, прозевал. Постоянным чувством страха заставляем делать детей то, что мы хотим, а не то, что они хотят. Первая манипуляция, да? Вторая манипуляция – это когда чувством вины. Ну, давай, давай, доведи маму до инфаркта. Давай, давай. Или, ну, конечно, стране дворники тоже нужны. Давай, давай. То есть постоянно высаживаем на чувство вины. И большинство людей этого вообще не видит. Ну, так как я, ну, этим занимаюсь, да, можно сказать, я так, да, немножко в этом шарю, я могу сказать, что вот я стою, допустим, где-то там в торговом центре, и я вижу, вот идет папа или мама с ребенком, ну, я слышу, о чем они говорят там в 15 метрах от меня, и они потом мимо меня проходят, 15 метров после меня, да, вот я вижу где-то в 20-30 метрах, вот они идут мимо меня 20 метров, и там манипуляций штук 10. За 20 метров ходьбы, ну, это типа там минута, я слышу порядка 20 манипуляций родителя относительно ребенка.
Отец Александр, а да, вот вы сейчас очень красочно описали, как не надо. Два инструмента манипуляции – страх и чувство вины. Но в таком случае, а как правильно? А как надо? В ситуации, если, к примеру, ребенок не хочет делать уроки.
А вся сложность в том, что мы не знаем, как надо. Потому что, чтобы было с любовью, надо самому начать быть любовью. Возлюби ближнего, как самого себя, говорится в Евангелии. Так как мы себя не умеем любить, мы не знаем, как любить ребенка. Мы получили этот, в кавычках, дар манипуляций от своих родителей, от своих прародителей, бабушки с дедушки там, да, и мы, естественно, даем его ребенку. Но если вот сейчас, да, вот вы конкретику задаете, как быть, если ребенок не хочет учить уроки? Во-первых, сразу могу сказать, дети клонируют контекст родителя. Если родитель, кроме сериалов, ничего не смотрит и постоянно сидит там в комеди-клабе, что он хочет от того, чтобы ребенок учился? В первую очередь ребенок смотрит на родителей. Родители любят учиться, ребенок любит учиться. Родители забивают на все, ребенок забивает на все. Есть очень классная поговорка: от осины не растут апельсины. Но почему-то осина хочет, чтобы ее плоды были апельсины. И манипулируют, порой даже рукоприкладствуют к тому, что это не апельсин. Хотя посмотришь, ну откуда дети узнают, допустим, что можно брать? Только от своих родителей. Допустим, папа говорит: я с тобой завтра схожу в кино. А потом завтра наступает, ребенок ждал, а папа говорит: слушай, прости, пожалуйста, я не успеваю, у меня работа. И мальчик начинает понимать, что, оказывается, можно врать. А как он узнает, что можно осуждать? Он тоже это слышит от родителей. То есть, к сожалению, мы не любовь. Мы не прокачиваем себя, но хотим, чтобы прокачивались дети. А следующий момент. Если даже я себя прокачиваю, и я хочу, чтобы ребенок тоже любил учиться, может быть, дело не в том, что он не любит учиться, а в том, что преподаватель плохой или класс над ним смеется. Поэтому, может быть, надо поменять социум, может быть, надо найти хорошую школу, может быть, надо даже пригласить хорошего преподавателя. Но это же все деньги, это же все время, это же все суета. А мы же все эгоисты. Мы хотим отдать куда-то нашего ребенка, и пускай им занимается кто-то, его воспитывает, учит как-то там то-се, а мы типа ведь по работе бегаем. родил ребенка, научись его воспитывать, научись вкладывать в него свою душу, время, деньги, силы, все ресурсы. Я очень редко вижу, когда родители по поводу детей. Официальная версия. Все вроде по поводу детей. А так посмотришь, шикают, пыкают, что-то там свое навязывают, в его проблемы не вписываются. А потом удивляются, что ребенок там вот такой.
Я думаю, отец Александр, что среди слушателей «Радио Вера» все-таки большая часть – это те родители, которые как раз по поводу своих детей. И очень хотелось бы после небольшого перерыва поговорить нам о том, а что нам самим мешает быть достойными родителями. Вот мы вроде бы уже взрослые люди, но порой так ловишь себя на том, что какие-то блоки, какие-то модели поведения, казалось бы, вот ты христианин, и должно быть по-другому в твоей жизни, но вот что-то, как кажется, сильнее тебя и толкает тебя на определенные действия, за которые потом очень сожалеешь, идешь на исповедь и так далее. Ну вот давайте обо всем об этом попробуем поговорить во второй части нашей программы.
Семейный час на радио «Вера».